Мы читаем книгу «Каббала для начинающего», страница 35, статья в завершении книги «Зоар», и со слов и получается. Здесь Баал Исалам объясняет нам несколько основ простых, что с помощью чего мы можем прийти к целетворению. Что есть в наших руках? У нас есть внутренние наши силы, о которых написано, что основа человека – это зло, смуденчество, в нем ничего нет хорошего. И если так, то с помощью чего мы можем себя исправить, если у нас нет ничего хорошего? Поэтому вокруг человека есть что-то, что называется окружением. То есть, у него есть контакт с чем-то, что называется окружением, и контакт с чем-то, что называется Творцом. И нет у него контакта с тем, что называется Творец или Духовный мир. Но с помощью окружения человек начинает выходить из своих рамок, и он приходит к контакту с Творцом. Это средство по отношению к человеку, что является внешним, и с помощью этого он может прийти к Творцу, то, что называется окружением, он делит на несколько частей. Это книги, это учитель, рав, и это группа, товарищи. И, разумеется, это эффективные средства для позитивного продвижения. И есть как бы отрицательное средство, то есть это человечество, сила природы и всякие вещи, которые уже находятся в человеке. Здесь Баал Исалам объясняет нам, каким образом правильно в виде использовать средства, которые называются окружением, то есть книги, рав и товарищи, с помощью которых человек приходит к цели. Но мы не будем возвращаться к тому, что мы уже прочитали, мы продолжим. Мы находимся на странице 35. На строчке «Однако». Однако, как и в случае с постижением величия Творца, если окружение не ценит его, как подобает, то это ослабляет индивидуума и препятствует его постижению величия Творца. Точно таким же образом происходит и в отношении его рава. Окружение, не ценящее рава подобающим образом, препятствует тому, чтобы ученик мог должным образом постичь величие своего рава. То есть здесь нам необходимо понять, что это находится в противоречии с тем, что мы читаем в других местах. Ведь человека приводят в определенное окружение, с помощью которого он может продвигаться. И в этом весь свободный выбор. То есть, как будто бы он не выбирает себе рава. Он выбирает окружение. Что это значит? Ведь он приходит к какому-то человеку, у которого он может учиться. Правильно, да. Но выбор не в том, из какого места он пришел. А если он приходит в какое-то место там, в этом окружении, где он находится в том же месте, в том же самой группе, он должен действовать. И тогда все его действия происходят таким образом. Он воздействует на группу, чтобы группа дала ему важность травы, и с помощью важности травы, важности Творца, и тогда он таким образом может продвигаться. Это, собственно говоря, то, что он нам объясняет. То есть, ему не надо, то есть, ему надо относиться не к раву или к Творцу, а весь его выбор, в выборе окружения. И насколько он получит от окружения ощущение важности, так он к ним отнесется. Это уже выйдет само собой. И потому сказали мудрецы, сделай себе рава и купи себе товарища. Чтобы человек сумел создать себе новое окружение, которое могло бы, которое помогло бы ему постичь величие своего рава с помощью любви товарищей, ценящих рава. То есть сделать окружение. В этом это, собственно, единственное свободное действие, которое находится в распоряжении человека. Исключительно. У него есть возможность изменить свое окружение таким образом, чтобы оно дало ему величие Рава, и от величия Рава он приходит к величию Творца. Ведь в товарищеской беседе о величии Рава каждый получает ощущение его величия. То есть величие Рава не в том, что он герой, красивый, высокий. Это понятно. Равом называется свойство отдачи, которым он обучает своих учеников. То есть почитать Рава, это значит почитать то самое послание, которое он хочет передать своим ученикам. И тогда, в мере, в которой он уважает его, в этой мере у него есть энергия начинать уже подниматься к Творцу. Ну, то есть, работа в одном направлении, результат в другом направлении, всегда это так. Работа по отношению к группе, потому что там тебе необходимо отменять самого себя. Тебе необходимо соединиться с ними, как единый человек с единым сердцем, в полном единстве. Тебе необходимо ценить их, как великих в своем поколении, чтобы они воздействовали, чтобы они дали тебе именно важность того, чему обучает Рав. Потому что Равом называется источник методики, с помощью которой ты приходишь к Творцу. Это Рав, у которого есть методика, скажем так. У него есть методика, владеющий методикой. Это группа, я не знаю, нарисовать ли ее с другой стороны, ну, скажем так. Здесь группа.
Сварим.
Книги. Теперь человека приводят к встрече с Равом. Он слышит и чувствует, что это отвечает на точку его сердца. Он обращается к группе. Он обязан обратиться к группе с неким посланием. Для чего он сюда пришел? То есть он получает важность своего Рава. Получает важность своего Рава. В важности Рава, которую он получает, он начинает слышать. Вместе с важностью Рава он начинает слышать то, что Рав ему говорит. Рав ему говорит что? Рав ему говорит, что необходимо прийти к отдаче. Вместе с этим желанием прийти к отдаче, он обращается к книгам, которые говорят о отдаче. Через книги, то, что он говорит во время учебы, когда он хочет интересуется, он хочет раскрыть это свойство через книги, он поднимает ман. К следующей ступени. И тогда от нее он получает в свое состояние текущее, он получает мад. Так более-менее можно представить себе. Но есть еще всякие различные связи. Но он использует все, то, что я хотел сказать. Все три этих компонента. Рав, книга и группа. Они все находятся у него, как он использует их всех. Мы в последнем... А, что-то вы хотели спросить? Вопрос из Одессы. Если мы говорим, что основа всего — отмена себя перед группой, то где человек берет силу для первого этого шага? Также от самой группы. Смотри. Не то, что он до этого не открывал книги, ничего не учил и не находился в контакте с Равом. Говорится о каком-то состоянии, где, которые уже через несколько месяцев, учебы, он приходит к состоянию, когда он начинает таким образом относиться к раву, книгам и группе. Не просто так это падает, он падает и он начинает так себя вести. Он должен сначала понять, что происходит с ним, что такое рав, книга, группа, книги, группа, и постепенно формируется у него правильное отношение. Тогда он начинает работать. И дай Бог, чтобы это произошло через несколько месяцев. Это занимает несколько хороших лет, пока он находит себя. Итай из Натании спрашивает, сегодня в религиозных кругах и вообще везде написано о преклонении ученика перед равом. Можно ли с обслуживанием рава, можно ли с помощью материальных действий прийти к ощущению важности? Я, когда пришел к Рабашу, я видел, что он в середине урока встает и идет сделать себе кофе. Потом, когда я привел новых учеников, и появилась большая группа учеников, приблизительно 40 человек сидело, парней, вокруг него, он разрешил делать себе кофе во время урока. Потому что он все-таки должен давать урок, и посередине ему необходимо. А так этого не было. Чтобы он требовал что-то от других. Когда он с другими учился. Тот, кто находился рядом с ним, он чувствовал, что это просто старик, который находится на пенсии, и все. Он и такие ответы давал. У него был кто-то из родственников. Когда я привел учеников, то этот родственник пришел и спросил, для чего они тебе нужны? Тебе Лайтман привел каких-то нерелигиозных из Тель-Авива. Для чего они тебе нужны? Он сказал, ты знаешь, я получаю маленькую пенсию. Мне это хватало только на суп, а сейчас мне хватает и на мясо. И тот родственник понял это объяснение и сказал, ну, замечательно, ты сделал хорошее дело. То есть ты понимаешь?
То есть я не знаю, как сказать. Ну ладно, продолжим. Я не знаю, что происходит. На самом деле, что если человек может вытерпеть, когда его почитают в таком виде, его, я не знаю, сейчас, может, там объяснение, это не его почитают, а Тору в нем. Если он может это выдержать, по всей видимости, это хорошо. То есть он должен понять, увеличивает ли он тем самым в человеке устремление к цели творения. Иногда необходимо привести в действие силу и обязать даже внешне ко всевозможным традициям. Мы знаем, как это действует в человеке для того, чтобы пробудить в нем какое-то отношение. Но это в очень ограниченном виде, для того, чтобы он обратил внимание на что-то существенное, а затем тотчас прекратить это делать. Это значит, ты не даешь ему развиваться. Развиваться называется, когда ты оставляешь ему свободное пространство, а не то, чтобы ты заполнял это пространство своим почетом, своей силой. Понимаешь? Поэтому духовное воспитание должно быть без подавления, без насилия. А то, что ты обязываешь себя почитать, ты уже забираешь у него свободный выбор. Он должен заполнить это. Он должен почитать тебя не потому, что ты его заставляешь силой, а должен почитать тебя, поскольку то, что есть в тебе, то, что ему важно, в таком виде, это должно приходить к уважению. Иначе, что он будет уважать? Палку, которая у тебя есть, а не тебя? Что если он украдет у тебя палку, он уже перестанет почитать тебя? Это диктатура, а не свободный выбор и свободное пространство, которое человек должен исправить и наполнить величием Творца. Почему Творец скрыт? Для чего? Для него он может из нас сделать маленьких мышей с мановением палочки, но он хочет нас сделать людьми, а не мышами. Поэтому надо уважать только связь Рава с Творцом, меру отдачи, свойство отдачи, которому он может обучить, которая тоже не зависит от него. То есть мера, которой Рав постиг связь с Творцом, ты это уважаешь. То есть ты уважаешь в нем часть Творца, которая находится. И ты хочешь, чтобы эта часть, и даже более того, была в тебе. То есть ты уважаешь в нем методику, учителя в нем, указывающего путь. Вставать перед ним — не вставай. И я не думаю, что эти действия могут в чем-то помочь. Я думаю, что это пренебрежение зависит от группы, но производить всевозможные внешние действия по отношению к учителю, к раву, это забирает у человека возможность действовать так по отношению к группе, чтобы дало ему осознание величия рава. Нет, необходимости этого делать, это скрывает. Именно возьмите пример с первых хасидов, которые являлись огромными каббалистами, хасиды Коцка, насколько они просто себя вели, насколько не было никакой разницы между равом и учеником, насколько они не скрывали всех своих черт и трудностей, которые раскрывались между ними. Но они поднимались над этим. Иначе мы в современный хасидизм упадем, что кроме признаков самого почтения, самого уважения не существует, поскольку цель скрыта за этими облачениями внешними, скрывается. Это понятие, что мнение обывателей противоположно мнению Торы. Но это не для теперешнего разбора. Что он говорит, что беседа товарищи о величии рава. Я же ответил уже, что необходимо с помощью взаимного влияния прийти к состоянию, когда свойство отдачи и любви, которому обучает рав, стало важным. Это называется важностью рава. Что ты будешь почитать, его очки или бороду? Что здесь можно почитать в человеке? Плоть в нем? Материальные свойства? Но и он любит есть вот это, я буду также это делать. Это хасидизм. Ты должен следить за его посылом. Это именно почитать. А большего нет. Да. Мы на странице 35, строчка, вторая строчка снизу. Когда в товарищеской беседе о величии рава каждый получает ощущение его величия так, что отдача раву обратится получением и энергией в такой мере, что приведет к действиям ради Творца. Да, то есть почитать его настолько, чтобы смог уже, то есть почитать группу и товарищей, все как великие в поколении, которые дадут человеку важность возвеличивать посыл и идею Рава, то есть тот процесс, который он слышит от Рава, чтобы это для него стало важнее всех случаев того, что ему выпадает в жизни. Мы на странице 36. И об этом сказано, что 48 свойствами приобретается Тора, служением мудрецам и тщательным выбором товарищей. Ведь помимо служения Раву, нуждается человек также в тщательном выборе товарищей, то есть во влиянии товарищей, чтобы способствовали они постижению величия Рава. Поскольку постижение величия полностью зависит от окружения, и если человек один, то он ничего не может сделать здесь. То есть, чем больше группа, чем она сильнее, более сплочена, мы почувствовали это во время Конгресса, это влияет на всех. Сейчас зависит от того, что влияет. Или же это кто влияет, или же это группа насмешников, бездельников, людей, которые, там, не знаю, которые желают похудеть, или защитников животных. Но, по сути дела, сила группы — это единственная вещь, в которой человек может себя организовать и ускорить развитием с помощью света, с помощью света, возвращающего к источнику, и тогда переходит от важности группы и товарищей к важности Рава, а от важности Рава с помощью учебы к важности самого Творца. Да. Однако, два условия должны соблюдаться при постижении величия. Первое — всегда выслушивать и принимать оценку общества в мере их старания в этом. А второе — окружение должно быть большим, как сказано, в многочисленности народа, величия царя. То есть в мере их старания. Что значит старания? Раби Йоси бен Кисма точно так же относился к группе. Да, он раскрывал в них величие их духовного исправления, а не так, как они себя чувствовали. То есть он почитал их в соответствии с глубиной, которую он видел в их душах. К этой ступени он подсоединялся в них. Он видел их в исправленном виде, насколько он сам был исправлен, да? До этого уровня видел их души, и к ним он соединялся, подсоединялся. И это называется в мере их продвижения, что он впечатлялся от них, от этого уровня, и тогда он мог прийти к исправлению своих келим в приближении к Творцу. Когда как это выразить, что группа становится для человека также компасом, направляющим его к Творцу, если нету Рава. Это то, что я хотел сказать, что если нету Рава в группе, группа может организоваться себя таким образом, что она продвигается без Рава. Когда ищут и раскрывают его внутри, в жизни самой группы. Но в любом случае это остается, когда есть группа, которая раскрывает, что она находится, или же, скажем так, есть группа, лучше так это сказать, есть здесь вот группа, и, скажем, она раскрывает внутри себя внутреннюю свою часть, которая называется Рам, может быть, физически он и уже и умер, но и тогда раскрывает внутри уже Творца. Это то, что сказал Ари. Если бы вы соединились, если бы были объединены, если бы уже были способны к этому, я бы пришел к вас и уже обучал бы вас. Итак, в таком виде можно это сделать. Но еще раз, это в такой обертке, которая называется Рав, приходит уже к Творцу. Это может быть посылом, которые они получили. Но, по сути дела, это все. Поскольку порядок ступеней не меняется, если это раскрылось раньше, как учитель, он всегда находится в порядке ступеней над тобой, и получал ли бы ты, или передавал ману, или получал мат, находится он в жизни или нет, это уже не важно, это уже в ступени. Так души соединены вместе, когда он соединяет тебя с Творцом. Да, Гершин. Гриша. Раф, у меня двойной вопрос. Получается, группа возвеличивает не Рава, а свойства Рава Кадачи. Его свойства. Первая часть вопроса. И вторая. Если человек объявляет себя Равом, он находится в каком-то постижении. Он не может иначе объявить себя Равом. Правильно? Бенци, ты хочешь перевести? Он спрашивает следующее. Он говорит, если человек представляет себя как Рав, находится, по всей видимости, в духовном постижении, поскольку он находится уже в свойстве отдачи. Я не знаю. Может быть, ты завтрашнего дня или даже сегодняшнего дня скажешь о себе, что ты Рав. Что такого? Рав считается большим, ты считаешь себя большим, и тогда ты Рав. И что с того? Каждый, который говорит о себе, что он Рав, он уже Рав, но Равом называется в соответствии с его ступенью. Если он соединился с Творцом и пришел к духовному постижению, поскольку только ради этого мы находимся здесь, в этом мире, и тогда тот, кто обучает человека, как исправить душу и прийти к слиянию с Творцом, называется Равом. То есть, кто может это делать, а кто нет? Человек, который находится уже, по крайней мере, на каких-то духовных ступенях. Я не хочу говорить, на каких, поскольку вы в любом случае не можете измерить, и будете находиться в спекуляциях. Тот, у кого есть какое-то духовное постижение, у кого есть какой-то опыт в прохождении пути, который уже понимает, что такое Аллаха. Аллаха от слова Алиха, прохождение, который понимает поступь, и он называется Равом. А не каждый, кто говорит, что он может быть Равом. Сейчас мы говорим по отношению к науке Каббала. Есть большое, которое называется Равом в соответствии с определением Равината, тот, кто прошел экзамены, что такое кашрут, микве, хупа и так далее. Это материальная жизнь, а это духовная жизнь. Оба, одно не соотносится никак с другим. Дальше, продолжим. Да.
Физическая близость с Равом, помогает ли она к духовному продвижению человека? Почему? Но он видит, как он думает, как он действует, как он решает. Он находится все время с ним. Может быть, наоборот. Если человек слаб, то физическая близость может поставить его в состояние, когда он думает, что Рав уже находится у него в кармане, и он может управлять им, и физическая близость дает ему уверенность, что у него уже все в порядке, и забирает у него, препятствует его духовному продвижению. А именно отдаление действует ему на благо, потому что он начинает чувствовать, что нет, не все в порядке, он далек физически. Но на него это воздействует, потому что физическая отдаленность не мешает духовной близости. Все зависит от человека. Кто он? Я 2 года жил в Риховоте, и Рабаш не давал мне переехать поближе. Почему? Он говорил, так тебе лучше. Ты хочешь прийти на урок, пожалуйста? Ты хочешь, чтобы мы пошли вместе погуляли? Поехали вместе на море? Пожалуйста. Но живи там. И я крутился все время, иногда 3 раза в день. 2 раза наверняка. 2 года. И я чувствовал, что это все-таки отличается от того, что я потом прошел. И когда я переехал через 2 года, я все-таки почувствовал, что вот теперь мне теперь легче. Было изменение, я осознавал это. И сказать тебе, что это 2 года — это не небольшое время. То, что он 2 года меня так удерживал, Это справедливо. Да. Но если мы смотрим на пример, который вы приводите, то, что вы были рядом с Рабашем, брали его на прогулки, возили в Тверию, в конечном счете вы пошли по его пути, а другие нет. Сейчас те, которые находятся рядом с вами, может быть, они продолжат вас путь, а по ваш путь, а остальные нет. Есть разница в поколении, разница между поколениями. То поколение, к которому я относился вместе с Рабашем, это поколение индивидуального подъема. В мере связи с Равом, личной и личного усилия человека, теперь раскрылось вследствие этого глобального кризиса общее кли, где все должны продвигаться, и поэтому нет кого-то, кто был бы ближе мне. И поэтому я не думаю, что это вообще сейчас действует. Все должны идти в равной степени, и нет более близкого и более дальнего. Нельзя кого-то выбрать из поколения и воспитать его, чтобы он был шпицем, и он был лидером следующего поколения. В следующем поколении все должны исправляться вместе, и он должен быть совершенно развиваться совершенно странным образом. Скажем, Моше, он вырос в дворце фараона. Ты берешь еврея, который находится в монастыре, и там он провел всю жизнь, был фанатиком там. И потом он проделал всякие глупости, и поэтому убежал оттуда куда-то в пустыню. И еще 40 лет провел в пустыне, после того, как он 40 лет прожил в монастыре. А теперь он возвращается из монастыря и из пустыни, и он начинает управлять этими евреями. Представь себе, ну объясни, что там происходит в Египте. Моше приходит, и все его обнимают, говорят: «Моше, Моше, так это? Кто ты вообще? Откуда ты пришел? Кто ты? Принеси мне документы из Рабанута, докажи, что ты представляешь что-то». Ты понимаешь, о чем говорится? Эта вещь настолько странная. Оставь это, раскроется. Для чего мне тебе это рассказывать? Пять лет назад мы говорили о важности Рава, книг, и вы сказали, что даже если нет личного присутствия Рава, то есть методика, потому что Рав — это тот, который написал нам книги, этот обладающий духовными постижениями, который написал книги. Но Рав должен раскрыть книгу. И я прошу, не используя это выражение «раскрыть книгу», потому что каждый, кто приходит ко мне, говорит: «Ну, открой мне книгу». Я не раскрываю никакие книги перед тобой. То, что я делаю, я обучаю вас тому, каким образом воспринять книгу как нечто скрытое, а не раскрытое. Мы не закончили? Прочитаем последний отрывок и посмотрим. Мы читаем последний отрывок. Он отмечен серым цветом. И для того, чтобы принять первое условие, обязан каждый ученик ощутить себя наименьшим из всех товарищей. Тогда сможет он получить степень величия от всех, потому что не может больше получить от меньшего, и тем более проникнуться его речами. Но лишь малый воспринимает оценку большего. Согласно же второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинства товарищей и почитать их, как будто они величайшие люди в поколении. Тогда окружение будет воздействовать на него таким образом, как если бы оно было действительно большим, потому что качество важнее, чем количество. Почему я выделил это серым цветом? Для того, чтобы показать, что от Рава ничего не зависит. Он может быть скрыт, и кто вообще знает, кто он? Все зависит от того, каким образом человек работает по отношению к группе. Прежде всего, Человек должен почувствовать себя меньшим из всех товарищей. И тогда он сможет получить степень величия. То есть все по отношению к группе, по отношению к товарищу, по отношению к каждому. То есть вся работа происходит только по отношению к группе. Но если ты хочешь от этого начать слышать о величии отдачи, о которой говорит Рав, пожалуйста, но как ты сможешь услышать, как у тебя ухо может раскрыться, если это исходит только от группы. Группа тебе говорит, тебе его стоит слушать. Теперь ты его слышишь, о чем он говорит тебе? Тебе стоит искать Творца. И так ты приходишь к цели. В таком виде. Таким зигзагом. И все. Поэтому путь, но потом все это соединяется вместе, что человек и то есть система, группа, то есть система душ и Рав, который раскрывает общую программу, обучает пути этому пути, и Творец как цель. Все раскрывается как единое целое. Как свет и кли едины, где нет разницы между ними. Есть цитата из книги Прихахам, статин на странице самых далит. Есть три понятия. Первое – Израиль, второе – Творец, и третье – это Тора. Но на самом деле все три этих понятия – это единое целое, где в конечном счете каждый работающий на Творца постигает это как единое и как единое целое. То, что нам кажется, что это разделено на три части, это потому, что мы еще не совершенны в работе на Творца. Везде имеется в виду, что каждый раз, когда он делает правильное распознавание, то он это воспринимает таким образом. Каждый раз, когда он производит зивуг, он приходит к точке правильного выяснения, там это, не в конце пути. На каждом этапе он раскрывает это. Это признак завершения ступени, до раскрытия следующей ступени. Еще вопросы? Нам не стоит начинать что-то новое сейчас. Да. Объяснение, которое вы дали там, о группе, которая должна искать Творца, даже и без Рава. И я хочу спросить, должна ли она начинать так себя вести еще до того, как Рав удалился? Это не важно. Что это важно? Необходимо проделывать все, насколько это возможно, самым быстрым и эффективным способом для продвижения и продвигаться. Что нам сказать? Мы пока не двигаемся, мы потом продвинемся, когда он помрет. Вот он уйдет отсюда, и мы начнем работать. Так относиться к духовному пути, к своей жизни? Ты так это делаешь? Так что, мне стоит поскорее помереть? Если так, то... Ведь все продвигается только вынужденным образом. Что же значит искать Творца в группе, если Рав находится здесь? Если Рав уходит, то это значит, что могут продвигаться без него. Что он переходит в более скрытое состояние, где ты можешь идти за ним без физического контакта, а только находясь только в духовном контакте. Поэтому его забирают, и ты можешь продолжать быть с ним, скажем так, в виртуальном, духовном контакте. Если мы говорим о состояниях, которые являются вынужденными, то есть если мы действуем только в силу вынужденности, то что приводит группу к поиску Рава, если Рав по-прежнему находится здесь? Что обязывает их к этому? Мы говорим не о человеке, мы говорим о его послании. Что значит Рав? То самое послание, та самая идея, та цель, тот самый процесс, который ты должен пройти и слышать это от меня, и год за годом ты включаешься в это, и это становится в тебе, это организует тебе всю твою систему желаний, намерений, и стремлений, и свойств всяких и так далее. Рав — это та программа, которую ты приобретаешь на свою природу для того, чтобы уподобить ее Творцу. Чтобы уподобить свою природу Творцу. Вот это вот Тора, это программа, как организовать свою внутреннюю часть в форме подобной Творцу, чтобы быть человеком, как родители, для того, чтобы позаботиться о ребенке, дают ему всякие вещи и дают ему различные вещи, делают из него человека. Скажем, без воздействия какого-то иного окружения. Если бы они только воздействовали на младенца, то тогда то, что выходит из младенца, то, что получается младенца, то, что они сделали. Они придали ему такую человеческую форму. То же самое Рав, собственно говоря, то, что он делает тебе. Он дает тебе методику, каким образом сорганизоваться внутри, со всеми своими качествами, свойствами, желаниями, мыслями, всем тем, что пробуждается в тебе, всем тем, чем ты являешься, для того, чтобы ты уподобил себя Творцу. То есть это программа создания человека в тебе. Это, собственно, то, что Рав тебе передает. Или, иными словами, он обучает тебя вере. Что значит вера? Построить в себе свойства отдачи по всем данным, которые есть в тебе. И это... именно это ты должен почитать, а не то, что есть у него руки, ноги, рот и так далее. Даже если бы ничего не было, какая разница? Если была бы какая-то коробка, которая стоит в углу и исторгает из себя Тору. Нет никакой разницы. Для чего ты находишься рядом с ним? Чтобы целовать ему руку? Или... Для чего тебе это нужно? Для того, чтобы слышать от него, воспринимать от него методику исправления. Поэтому, если ты не можешь воспринять от него методику исправления, пока что, иным образом, а только с помощью уроков, с помощью такой материальной передачи, с помощью материальных средств, пожалуйста. Но если... Есть высшая программа, более высокая, которая происходит с помощью этого материального отделения, то ученика также начинают поднимать. Приходит время, когда им это не нужно, когда им необходимо продвигаться иным образом, без няньки, которая все время крутится вокруг них.
И необходимо видеть здесь направление свыше. И все? Да. Написано в рукописях Рабаша во втором томе, в статье 28, Рабаш пишет о своем отце Бааля Суламе, и благодаря тому, что мы удостоились слышать шхину, говорящую из горла Бааля Сулама, шхина находится среди нас, и хотя он нам раскрыл много всего, это было только для того, чтобы направить нас, чтобы мы могли идти сами без поддержки, поскольку его намерение было привести нас к полному совершенству, чтобы у нас был выбор с нашей стороны. Да, и не обязательно должно быть, чтобы все время было, чтобы он направлял. То есть вопрос следующий. Сколько сегодня есть рабов в поколении Александр из Гдумим? Я не знаю, я не считал, у меня нет этого списка. Да, пожалуйста. Мы сейчас в ближайшем будущем откроем кампусы по Кабале. И там будут ученики, каждый со своим характером, и будет обучение в другом виде. Может быть, это будет в каком-то особом стиле, какая-то химия, которая происходит между учеником и учителем. Что вы советуете, чтобы сделать обучение в таком виде, чтобы подняться над личной связью? Это большая проблема. Мы видели, как это происходило у нескольких товарищей, как они испортились и должны были оставить нас вследствие того, что группа, в которой они обучали, испортила их, они начали относиться к нему как к Рэбе, и тогда каждый начинал себя чувствовать как большой или маленький Рэбе, и это их испортило. И тут-то и проблема, в этом-то и проблема. Я помню, что однажды я хотел организовать группу вместе со Шмуэлем Коэном, благословенной памяти. Я помню, что его привел к Рабашу учиться. Он был приблизительно в моем возрасте. Он несколько лет назад скончался, и Рабаш сказал, что запрещено ему давать это делать, то есть обучать группе. У него была именно сила объяснения, возможность объяснить. Он был очень интеллигентным, очень широким кругозором знаний и всего. И тогда Рабаш сказал, нет, его нельзя к этому привлекать, поскольку жалко человека, то есть испортит его. В это время он был еще... Не смог бы удержаться и начал бы себя уважать и требовать почета и особого отношения. И, конечно же, они относились к нему как природа малых людей, как большому, и боятся его и так далее. И, конечно же, это портит весь путь человеку. И есть понятие «рав друг» в духовном. Когда, по сути дела, здесь должно возникнуть соединение, с одной стороны. Соединение между высшим и нижним не может произойти. Может быть, соединение между равными, как мы видим из Гальгальфинам и Ахапа, когда нижний приходит к совпадению свойств с Ахапом, в каком-то виде, в отмене себя, но неважно, как-то соединяется, чтобы, когда в чем-то становятся равными. И поэтому в духовном развитии должно быть получение и посыла от Высшего для того, чтобы прийти к Нему, к совпадению. И все время в таком виде это происходит. И также с группой то же самое. Как он пишет, здесь необходимо прийти к состоянию, когда они для меня как великие в поколении, тогда они для меня все как равы, да? И так я должен работать с ними. А затем я должен сработать с ними как с равными мне, как с товарищами. И поэтому все эти виды связи, отношений, и эта субординация, связь, коммуникация, существующая в этом мире между начальником и работником, между равом и учеником, между большим и маленьким, в духовном есть у этого другой характер. Поскольку конец пути даже, когда ты приходишь к совпадению свойств с Творцом, когда ты равен ему, когда ты приходишь к слиянию с ним, когда нет разницы между вами, ты понимаешь, настолько... Так где же есть этот элемент? Должен быть также и в каждом твоем действии по отношению к группе и к раву. Также и большой, что обучиться, чему обучиться от него, чтобы быть как он. Обучиться у него, чтобы быть как он. Ты понимаешь? Поэтому нету в иудаизме и в Израиле вообще не было никогда больших и маленьких никаких видов, кроме как в духовном. Не было хозяев, больших господ, а остальные были принижены как рабы в остальных народах. Или же я большой, а ты маленький, я тебя принижаю и так далее. Все равны. Всегда это было в этом народе. В этом народе не было рабов, как в любых местах, или людей, зависящих друг от друга, в таком виде, что я могу его убить, бить, побивать. Никогда этого не было. Тогда это был Верховный суд или Санедрин, и какой-то высший судья во всех поколениях. Во всех поколениях уважали только, почитали только хохма, мудрость. Почему? Поскольку цель — прийти к совпадению свойств с Творцом, совпадению, а совпадение на каждом уровне, то есть приобретая от рава только знание, как я поднимаюсь выше. Когда я поднялся, я равен ему, снова раскрывается у меня хисарон, что я не как он, и если раскрывается, и я вижу, что он больше, и тогда я поднимаюсь, как я раскрываю хисарон, быть как он от группы. Понимаешь? Тогда я могу ускорить сам себя, пока он раскроется в естественном виде, я получаю это от группы. Но всегда работает большой, равный, большой, равный, большой, равный. И это совершенно по-другому, чем в остальных областях этого мира. И, конечно же, не как в хасидизме, где Рафт святой и все. Он святой, и я хочу стать святым. В этом понятие работы на Творца. Да. Я хочу задать следующий вопрос, говорит Гилад. Очень конкретный вопрос. Сейчас должен раскрыться открыться кампус в Хулоне, в Бершеве, в Хайфе, в Одашароне, повсюду в стране Израиля. И в каждом будет вместе другой учитель. И будут видеть его ученики. Как прийти к состоянию, когда неважно какой учитель, они получат тот же посыл и соединятся не с учителем, а с самим посылом? Я думаю, что кампус — это как университет. Прежде всего, наши учителя — это те учителя, которые могут удержаться против всего почета, который им дают. Это первое, что они достаточно большие. Это первое. А второе, что это должно быть как в университете. Один обучает дарование Торы, третий — философию Каббалу, третий — наука и Каббала, а четвертый Талмуд, десяти сферот и так далее. Надо прийти к состоянию, когда это разнообразно. Не из-за учителей, а из-за учеников, которые начинают зависеть от одного и начинают работать с ним как с каким-то образом. Это плохо, поскольку это не может их взрастить. И я надеюсь, что наши ученики станут большими, и мы уже... Да. Вопрос следующий из Соединенных Штатов. Спрашивают, есть много обучающих Каббале в мире. Как узнать, кто из них истинный? Нету истинных, и все. Самое простое. То есть, если он обучает тебя только одному, как быть дающим и любящим в соответствии с истинными источниками, а не привязывает себя к себе, то он в каком-то смысле правильном. Если он обучает тебя своим всевозможным трюкам в этом мире, как вести себя в этом мире, приводит тебя в зависимость от каких-то предметов в этом мире, от каких-то действий физических в этом мире, это не истина, поскольку исправление души, желание надо исправить, и не относится к этому никакое действие в этом мире, не зависит ни от тела человека, не зависит ни от всевозможных действий, которые производят с помощью тела, а только внутреннее желание, намерение необходимо только исправить. И тот, кто только этому обучает, и бесплатно, можно сказать, что это истина. Я такого еще не встречал. Итак, надеюсь, что это придет и раскроется. И на этом мы завершим. Что, ты можешь что-то сказать? Только быстро, 15 секунд. Да, в Прихахам, в посланиях Бааль Сулам, пишет на странице 140, то, что написано, что не видит в это время кого-то как каббалиста. Я удивляюсь, как можно находиться в ограниченном окружении и видеть весь мир. И тем более доказательство, тот, кто каббалист, и я, на самом деле, не видел истинного каббалиста в мое время. Но я как Бааль Сулам, видишь, говорю то же самое. И на этом завершим. И прежде чем завершим, короткое сообщение. Спроси каббалиста ответа на все, что вы хотели всегда знать. В каждый воскресенье и четверг. И вопросы по интернет-сайту КАП-ТВ или по телефону 1700-509-209. На этом мы завершим. Спасибо и хорошего дня. Shiva Olam.